Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Деринский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. В этой программе предлагаю поговорить о либерализме в связи с недавним заявлением президента Владимира Путина о том, что либерализм умер. Буквально либеральная идея изжила себя окончательно и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Сергей Викторович, вы что думаете по этому поводу? Умер либерализм? Нет?
Что касается либерализма, мы неоднократно в передачах и с вами, и с другими партнерами обсуждали эту проблему. Задача и вопросы очень интересные, будем обсуждать. Итак, по традиции нашу передачу о либерализме и свободе предлагаю начать, как всегда, с Дмитрия Ивановича Менделеева, а точнее с помощью его друга, философа Владимира Сергеевича Соловьева. Еще раз хочу всем напомнить, а кто такой Владимир Сергеевич Соловьев? А это тот самый человек, про которого сказано так, что его имя в русской философии значит едва ли меньше, чем имя Пушкина в русской поэзии. В своей работе «Русская идея», обратите внимание, название работы «Русская идея», не либеральная идея, а русская идея, Соловьев пишет нам о том, что прежде чем объединиться в свободе, нужно объединиться в послушании.
Сергей Викторович, а вот те правила, единые правила, которые говорит Путин, говорил в интервью Financial Times, это и есть правило послушания?
Может быть, так оно и есть. Давайте обсуждать.
Да, давайте.
Итак, сегодня нам предстоит обсудить, что такое либерализм, свобода и безусловная свобода. Зачем нам нужно все это знать и понимать, как это повлияет или уже влияет на нашу повседневную жизнь? Сколько видов свободы мы знаем и как мы их понимаем?
Я знаю два вида свободы.
Так.
Да, свобода совести, свобода передвижения.
Отлично. Сейчас мы остановимся на этом. В детстве, как вы помните, нам всем без исключения говорили, надо маму, папу или старших слушаться. Шло время, мы взрослели, уже младшие должны были слушаться нас. Но кого теперь должны слушаться мы сами, когда мы уже достаточно повзрослели, и как нам объединиться в этом послушании? Вот сейчас мы перейдем к ответу на этот вопрос, но вначале дадим основные определения, определения свободы и либерализма, и их мы сформулируем с помощью энциклопедического словаря Брагауза и Эфрона.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Термин «либерализм» происходит от латинского слова «liberalis», что в переводе на русский означает «свободный». Либерализм, в общем, это стремление к свободе личности от ограничений, налагаемых религией, традициями или государством. Важнейшими свободами либерализм считает личную свободу от произвольных обысков и арестов, свободу передвижения как в пределах определенного государства, так и вне его, а, следовательно, право отказываться от подданства, свободу совести, свободу слова, тайну почтовой корреспонденции, свободу собраний, свободу выбора своих представителей в органах власти, равенство всех граждан перед законом, независимо от богатства и положения в обществе. И в экономическом смысле либерализм – это неприкосновенность частной собственности, свобода труда и свобода торговли.
Уже первый взгляд на все эти виды свободы говорит нам о том, что в практической жизни мы предпочитаем личную свободу и особенно в ее материальном выражении. Да и все другие виды свободы, за исключением, пожалуй, свободы совести, также вполне материальны. И это логично, потому что животная сторона жизни и эгоизм всегда захватывает нас.
Но вспоминаем здесь нетленную фразу, отлитую в граните, фразу Дмитрия Медведева: «Свобода лучше, чем не свобода», да?
Да. А Дмитрию Медведеву все отлито, это так. Но при этом для достижения свободы совести нет необходимости, невозможно и даже нельзя украсть нравственное достоинство или награбить справедливость, или оттягать человеколюбие. Я полную фразу говорю вам Владимира Сергеевича Соловьева. Любые же другие виды свободы предполагают действия разного рода, включая эгоизм. Если Дмитрий Анатольевич Медведев имел ввиду эгоизм, наверное, он прав. А противостоять эгоизму может самоотрицание, любовь, альтруизм и высшее милосердие. Мы, кстати, высшее милосердие активно упоминали с вами на передаче Александра Сергеевича Пушкина. Так как же мы будем объединяться в послушании? А вот как. Когда внутренний голос совести скажет нам «так нельзя, так не должно», когда появится нравственный вопрос, это и будет основа для послушания. тут становится ясно, что существует безусловная свобода. Вообще в человеке всегда живут два начала. Необходимое, подчиняющее его миру материальному, и свобода, выделяющая его из этого мира. Вот обратите внимание, глубоко уважаемые радиослушатели, что она, именно эта свобода, выделяющая нас из материального мира, и является безусловной. Условность же возникает всякий раз, когда есть личный материальный интерес или личная свобода. Но тут оказывается, что есть еще и свобода народа или то, что мы называем для людей, для общества, для земли русской. И вот теперь основной вопрос. А что же позволяет понять безусловную свободу? Конечно, правда. Так как известно, что правда – это нравственное совершенство. Иначе говоря, будем объединяться в послушании на основе нравственности и высшего милосердия. Тогда, по существу дела, получается, что нравственность и есть основа нашего объединения и послушания. Это те самые правила, о которых, видимо, и говорит Путин в своем последнем выступлении. В чем же будем объединяться в послушании? Как вы считаете, Дмитрий?
Так, мысль вполне логична, но я не до конца понимаю. Все-таки давайте еще раз. Что конкретно имеется в виду под этими самыми правилами?
Вообще я хочу сказать, что слова «правда» и «справедливость» в целом ласкают слух. Но все, конечно, требует практического подтверждения. Поэтому я предлагаю перейти в экономическую область. И тут же я напоминаю, что личной свободе соответствует свободная торговля, а лозунг протекционизма – это свобода народов. А вот как примирить личные нужды с общими, помирить, примирить в термине Менделеева, да, мы сейчас и поймем.
То есть от теоретических разговоров переходим к практике.
Переходим к практической области. Практика будет настолько жесткой, что будет грустно. От нашей несвободы, которую нам пытаются представить как свободу.
Ага. 30 лет мы живем в свободной стране, с как свободной рыночной экономикой, но как на самом деле это не свобода.
Как бы, да. Мы живем как бы в свободной стране, но как бы на самом деле мы не свободны и поклоняемся всему сугубо материальному. Итак, рассмотрим для понимания два примера из последних выступлений Владимира Владимировича Путина о либерализме. Они-то нам послужат иллюстрацией. Он, как вы правильно ответили, заявил в одном из своих интервью, что...
Либеральная идея себя изжила, окончательно вступила в противоречие с интересами большинства населения, по крайней мере, нашей страны.
Да, именно так. Тут я хочу, кстати говоря, поддержать президента, поскольку в действительности это так. Большинство населения – это и есть народ, о свободе которого он и беспокоится. Заметьте, не о какой-то группе людей, приближенных к кому-то, а о подавляющем большинстве населения. А вот просвещенная Европа возлюбила деньги не как средство для какой-нибудь общей высокой цели, а единственно ради тех материальных благ, которые доставляются деньгами каждому их обладателю в отдельности. Этой фразе Соловьева более 100 лет. А она до сих пор актуальна и для Европы, и, как оказывается, и для нас. И все сказанное выше, конечно, верно, и это правда, но только начало правды.
А дальше?
А дальше будет второй пример из интервью Путина, где он предположил, что если бы в Африке развивали сельское хозяйство, то миграция была бы значительно меньше.
Миграция в Европу, из-за которой, словно Германия, Франция сейчас задыхается от
засилия мигрантов. Италия, и вся Европа, и все это очень выглядит, и Финляндия, и все это выглядит очень грустно, а порой даже комично и смешно.
Так.
И смотрите, это еще один шаг Путина в сторону правды. А теперь... Сейчас вспомним гениальную цитату Менделеева, и тогда вплотную подойдем к правде. Итак, эта политика протекционизма, кажущаяся эгоистичным на первом этапе, в конечном итоге приносит пользу всем нациям, снабжая их покупными товарами в больших объемах. Таким образом, мы видим, что президент Путин совсем приблизился к верному ответу, говоря о производстве сельхозпродукции в Африке. Но вот тогда, когда он солидарно с Китаем критикует протекционизм, то он не только ограничивает свободу своего, нашего народа, но он вольно или невольно лоббирует личную свободу и корысть отдельных и без того совсем не бедных, а скорее богатых людей и даже государств. Вот тут важный момент, что в свободную торговлю и в ВТО мы-то применяем вне всякого сравнения. Но только тогда, когда создадим свою отечественную промышленность.
Погодите, а протекционизм, насколько я понимаю, приносит пользу конкретной экономике конкретной страны. А мы защищаем интересы своего производителя. Промышленность развивается, доходы растут, всем становится лучше, это понятно. Но это в одной отдельно взятой стране. А причем здесь, всеобщее благо, всепланетное для всех остальных стран.
Я бы хотел сделать некоторое уточнение. Это то, что вы сказали так, но не совсем так. Проблема интереснее шире.
Сергей Викторович, вот прямо здесь, прямо сейчас мы поставим многоточие, прервемся, уходим на рекламную паузу.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, продолжаем разговор о либерализме. В предыдущей части программы мы остановились на том, что протекционизм приносит пользу конкретной экономике конкретной страны. Мы защищаем интересы своего производителя, свой производитель получает преференции, промышленность развивается, экономика от этого становится лучше. Это все в одной отдельно взятой стране. При протекционизме. Причем здесь развитие всего остального мира. То есть это эгоизм развития экономики одной отдельно взятой страны в условиях протекционизма?
Предлагаю на проблему посмотреть шире. К этому мы сейчас перейдем на целом ряде примеров. Итак, когда в России благодаря нравственной, подчеркиваю, нравственной экономической политике покровительства промышленности и торговли появятся многочисленные производства самолетов, поездов, автомобилей, товаров химии, компьютеров, гаджетов, текстиля и многого-многого-многого другого, тогда и только тогда за счет роста зарплаты, как следствие покупательной свободы и силы граждан, работающих на промышленных предприятиях, у них самих и у многих других, благодаря им, появятся возможности и желания для приобретения не только русских, но и иностранных товаров и в больших объемах. Какие товары сегодня может купить бедный учитель? Какие товары сегодня может купить бедный рабочий или нищий пенсионер? Свои или произведенные в Европе или в США? Люди сегодня просто выживают. Право-то купить товары у них есть, а вот покупательные силы и покупательные свободы нет. Вот обратите внимание на то, что бедность наших людей можно только преодолеть всем вместе в промышленности, используя прообраз всеединства. Будет промышленность, будет и покупательная свобода. Она же сила, она же способность и польза всем нациям. Что, собственно, и требовалось доказать. Теперь предлагаю перейти к цифрам.
Да, покажите. Покажите, значит, нам на конкретных примерах.
Вот смотрите, берем экономику Швейцарии, которая... Все считают, что это страна шоколада, банков и часов. А на самом деле это все несколько выглядит иначе. Основу промышленности Швейцарии составляет химическая и фармацевтическая промышленность. Безусловно, часовая. Пищевая промышленность, в которой задействовано больше 500 000 человек. Сфера обслуживания, сельское хозяйство, рыболовство, текстильная промышленность, а также энергетическая промышленность. Но что интересно, в Швейцарии, как известно, проживает 7,7 миллиона человек. В России, соответственно, как известно, проживает 144,5 миллиона человек. Это факт. Соотношение где-то примерно 1 к 19. Соотношение по доходам от ВВП составляет, если в Швейцарии около 80 тысяч франков или долларов, то в России это соотношение составляет около 10, чуть больше тысяч долларов или франков. Ну, примерно валюта подобна. И франк, и доллар. О чем это говорит? что если бы Россия занималась своей промышленностью, а не покупала товары чужой промышленности с высокой добавленной стоимостью, а поставляла сырье, ситуация в Швейцарии принципиально иная. Швейцария все, что касается энергетического сектора, потребляет эти товары с низкой добавленной стоимостью сама, с целью снижения материальных затрат, себестоимости и стоимости товаров. А на внешний рынок, например, товаров химии, она потребляет сама 2%, а 98% она поставляет в Америку, в Европу и так далее, в Азию и так далее. Что это означает? Она поставляет товары с высокой добавленной стоимостью, а покупает товары с низкой добавленной стоимостью и в том объеме, который может себе позволить с учетом того, что ее промышленность работает так, как надо. И вот теперь можно вспомнить о том, что это еще страна банковского капитала. А капитал, как известно, это доля богатства, отнесенная на промышленность. А инвестиции, которые у нас многие путают, что это такое, особенно в правительстве, да, это капитал, который размещается с целью получения прибыли. То есть первооснова всего, опять, лыка и мочало, все начнем сначала. Промышленность. Я думаю, уж настолько все ясно. Но самое интересное в другом. Если только бы Россия пошла бы по пути Швейцарии и многих других стран, Китая, которые занимаются промышленностью, мы бы сегодня смело занимали третье место в мире.
По размеру экономики.
По размеру экономики, по ВВП, по отношению ВВП на душу населения и по доходам, которые мы можем получать. Ведь в Швейцарии нет никаких сырьевых источников, нет никакого газа, нет никакой нефти. Она все покупает. Она занимается переработкой нефтепродуктов, но она все покупает.
Даже какао-порошок, из которого делают знаменитый швейцарский шоколад.
В огромном количестве является экспортером не только шоколада, но и полуфабрикатов. В огромном количестве. И это тоже доходы швейцарской экономики в промышленности. А вот оттуда появляется банковский капитал, поскольку капитал – это доля богатства, отнесенная на промышленность, не устаю повторять. Любое другое понимание капитала, оно абсурдное.
Какой вывод мы можем из этого сделать? Если бы у России не было ни нефти, ни газа, мы бы жили лучше.
Ну, если бы в России не было нефти и газа, это была бы не Россия. Я думаю, это объективная реальность. Мы, я думаю, по итогам передачи поймем вообще особую роль России, вот эту особую духовную сторону России. Но это тоже можно делать отдельную передачу, если говорить об особой русской духовности. Да? Мы ее, кстати, упоминали, она у нас есть и в шеститомнике Менделеева. В чем смысл особой русской духовности? У нас есть три составляющие, но это тема отдельной передачи. Итак, сегодня. Я вообще наше обсуждение хочу закончить или продолжить словами Соловьева. Ложь и зло эгоизма состоит вовсе не в том, что этот человек слишком высоко себя ценит, придает себе безусловное значение и бесконечное достоинство. В этом он прав. А в том, что приписывая себе по справедливости безусловное значение, он несправедливо отказывает другим в этом значении. Точно так же ложь и зло свободной торговли заключается не в том, что она способствует развитию уже и без того промышленно развитых стран, а в том, что она не дает шансов другим странам для промышленного развития. Например, Германии, развивая свою промышленность, нет никакого дела до Венгрии, которая в том числе входит в ЕС. Ее интересует только собственная промышленность.
Евросоюз нет никакого дела до того, что происходит в странах
Балтии. Ну, например, они покупают, да, фабрики, и тут же с одной целью только покупаются эти фабрики.
Чтобы их закрыть.
Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Вот почему вначале всем кажется, что политика протекционизма эгоистична. На деле же, и мы подтверждаем это и Швейцарии, и всем остальным, протекционизм приносит пользу всем нациям и народам, снабжая их иностранными, подчеркиваю, и иностранными товарами в больших объемах. А уже затем протекционизм трансформируется в свободную торговлю. Кстати говоря, все сказанное о либерализме касается и национального эгоизма США, и эгоизма наших чиновников из правительства, действующих в личных интересах. По сути дела, эгоизм и тех, и других одинаков – это частное своекорыстие. Именно поэтому, я тут повторяюсь, русская идея, в отличие от либеральной идеи, не устарела и себя не изжила, так как она основана на нравственности и на особой русской духовности. И вот, кстати говоря, вам ответ на вопрос, который вы задали. А как же, почему же Россия, она же будет эгоистично закрывать рынки? Когда будет развита русская промышленность, мы будем точно так же, как Швейцария, в больших объемах покупать, в огромных объемах будем покупать товары. И американские, и европейские. И, понятное дело, китайские. Вот в чем смысл протекционизма и развития экономики и промышленности нашей страны. Да и любой страны.
Сергей Викторович, чего нам не хватает для того, чтобы достигнуть вот этого светлого будущего, о котором мы сейчас говорим?
Вот вы знаете, мы с вами можем потом попозже, наверное, сделать отдельную передачу, что такое счастье, да, что это верить в любовь. Что такое вера? Это подвиг духа. И вот когда мы доходим до внутреннего голоса совести, да, вот внутренний голос совести, я думаю, всем понятно, что такое совесть, аналитическая форма стыда. То есть подходим к стыду. Да, вот в этот момент, когда внутренний голос совести говорит, так нельзя, так не должно, так нельзя жить в России, так нельзя жить бедно людям, вот в этот момент должна появиться политическая воля. Политическая воля, вот то именно политической воли, которой не хватает. Поэтому сегодня, вспоминая стихи известные Маяковского, предлагаю сказать так. «Тише, ораторы-либералы, идет наша политическая воля. Ваше слово, товарищ Путин».
Хорошо, что не Маузер.
Ну, это оттуда.
Сергей Ковин. Сергей Викторович, спасибо, хорошего дня.
Спасибо, всего вам доброго, до свидания.
Доктор технических наук Сергей Ковин, я Дмитрий Делинский, это программа «Фарватер». Услышимся через 2 недели.
«Фарватер».